Глава четвертая. С дерматродами на лбу Кейс сидел на чердаке и смотрел, как танцуют пылинки в жидком солнечном свете, пробивающемся сквозь решетку окна. В углу монитора шел обратный отсчет. «Ковбои не включаются в SimSteam», — думал он, — «потому что это игрушка для плоти». Он, конечно, понимал, что его дерматроды и маленькая пластмассовая тиара SimSteam'а считают одно и то же. Что киберпространственная матрица фактически является грубым подобием человеческого сенсориума, по крайней мере, в смысле отображения, однако SimSteam казался ему не более чем излишним расширением плотских ощущений. Коммерческие записи, естественно, редактировались, так что если у Телли Ишем во время съемки вдруг возникала головная боль, то вы ее не чувствовали. На экране мелькнуло предупреждение о двухсекундной готовности. Новый переключатель соединялся с Ona Sendai тонким световодом. И раз, и два, и... Сразу со всех сторон на него надвинулось киберпространство. «Довольно гладко», — подумал Кейс, — «хотя и недостаточно. Нужно будет поработать». Он щелкнул новым переключателем. Резкий бросок в другое тело. Матрица исчезла вокруг волны звука и цвета. Молли шла по заполненной людьми улице мимо киосков, торгующих уцененным софтом. Цены написаны фломастерами на листах белого пластика, из бесчисленных громкоговорителей несутся обрывки музыки. Запахи мочи, свободных мономеров, духов, жареного криля. Несколько секунд ошеломленный Кейс пытался управлять телом девушки, но затем принудил себя к пассивности, стал пассажиром, глядящим на мир ее глазами. Зеркала ничуть не ослабляли солнечный свет. «Это что?» — подумал Кейс. «Автоматическая компенсация встроенными усилителями?» В левом глазу, в нижней части периферического поля зрения, голубые мигающие цифры показывали время. Пустое пижонство. Язык ее тела обескураживал, а уж манера двигаться. Все время казалось, что Молли вот-вот с кем-нибудь столкнется, но люди исчезали с ее пути, отступали в сторону. «Как жизнь, Кейс?» Он услышал слова и одновременно почувствовал, как Молли их выговаривает. Она сунула руку под курточку и стала поглаживать сосок сквозь теплый шелк. Кейс чуть не задохнулся. Молли засмеялась. Однако связь была односторонней. Ответить он не мог. Через два квартала Молли вышла на окраину Memory Lane. Кейс все время пытался повернуть ее глаза на ориентиры, по которым он сам смог бы запомнить дорогу. Пассивность начала его раздражать. Кейс щелкнул переключателем и вернулся в киберпространство. Он помчался вдоль примитивного защитного льда Нью-Йоркской публичной библиотеки, по привычке отмечая потенциальные окна. Затем снова в сенсориум Молли, в мир острых и сильных ощущений, волнообразного движения мускулов. Мысли Кейса переключились на саму Молли. Что он знает о ней? Что она тоже профессионал, что ее, как и его, существование неотделимо от работы. И еще он знал, как она придвинулась к нему утром, когда проснулась, как они оба застонали, когда он в нее вошел, и что потом она захотела кофе без сливок. Целью ее путешествия оказался один из сомнительных комплексов по прокату программ, которых много на Memory Lane. Вокруг царили тишина и спокойствие. Центральный зал опоясывали киоски. Клиентура совсем молодая, 20 лет и младше. Насколько можно понять, за каждым левым ухом углеродный разъем, но на такие мелочи Молли не обращала внимания. Под прозрачными пузырями витрин на белых картонках демонстрировались сотни чипов всевозможных цветов и конфигураций. Молли направилась к седьмому киоску вдоль южной стены. Бритоголовый продавец безучастно глядел в пространство, его заушный разъем щетинился десятком микросхем. «Ларри, ты как, в себе?» Молли встала прямо перед его носом. Глаза парня сфокусировались. Он выпрямился и грязным ногтем выковырил из разъема ярко-алую занозу. «Привет, Ларри!» «А, Молли!» — кивнул продавец. «У меня есть работенка, кое для кого из твоих друзей». Парень вынул из кармана красной спортивной рубашки плоскую пластмассовую коробочку, щелкнул крышкой и добавил свою микросхему к дюжине уже лежавших там. Затем, после недолгого колебания, выбрал блестящий черный чип, чуть подлиннее остальных, и уверенным движением вставил в свободное гнездо. Глаза его сузились. «У тебя наездник, Молли», — сказал он. «Ларри это не нравится». «Надо же», — улыбнулась Молли. «Я и не знала, что ты теперь такой чувствительный. Нет слов. Дорогое ведь удовольствие». «Разве я с вами знаком, леди?» Глаза парня вновь опустили. «Вы ищете какую-нибудь программу?» «Мне нужны дикие». «Ты пришла не одна, Молли. Мне об этом говорит она». Он постучал по черной микросхеме занозе. «Кто-то еще смотрит твоими глазами?» «Это мой партнер». «Скажи своему партнеру, пусть проваливает». «У меня есть кое-что для диких котов». «Не понимаю, о чем вы, леди». «Кейс, давай отключайся», — сказала Молли. Он щелкнул переключателем и снова очутился в матрице. В звенящей тишине киберпространства на несколько секунд повис быстро блекнущий образ торгового комплекса. «Дикие коты», — скомандовал Кейс Хосаки и снял с головы дерматроды. «Составь обзор минут на 5». «Готово», — ответил компьютер. О них Кейс раньше не слышал. Какая-то новая банда. Возникла, пока он был в Тибе. Среди молодежи муравейника увлечения распространялись со скоростью света. Целая субкультура могла возникнуть буквально за ночь, просуществовать пару месяцев и сгинуть без следа. «Давай», — приказал Кейс. Хосака уже просмотрела всю информацию, полученную из библиотек, журналов, от информационных служб. Обзор начался с цветного стоп-кадра, который Кейс вначале принял за коллаж. Будто вырезанное по контуру изображение мальчишеского лица наклеили на фотографию испещренной каракулями стены. Монгольский разрез темных глаз, судя по всему, приобретенный искусственно, в результате хирургической операции на бледных щеках обильная россыпь угрей. Затем мальчишка стал двигаться со зловещей грацией мимо, которая изображает крадущегося в джунглях хищника. Тело почти сливалось со стеной, так как по обтягивающему комбинезону струились цветные пятна и линии, почти в точности повторяющие стену, на фоне которой шел мальчик, мимикрирующий поликарбон. На экране возникла голова доктора социологии из Нью-Йоркского университета Вирджинии Рамбали. Ее имя, специальность и название учебного заведения были написаны в нижней части экрана мигающими розовыми буквами. «Принимая во внимание их склонность к беспричинным актам чудовищного насилия», — произнес голос за кадром, — «нашим зрителям трудно понять, почему вы настаиваете, что данное явление не является разновидностью терроризма». Доктор Рамбали снисходительно улыбнулась. «Всегда есть предел, за которым террорист теряет возможность манипулировать медийным гештальтом. Точка, за которой любая дальнейшая эскалация насилия не меняет медийного гештальта, а сам террорист служит лишь его симптомом. Терроризм в обычном понимании неразрывно связан с его медийным образом. Дикие коты отличаются от обычных террористов степенью самосознания, а также пониманием того, до какой степени СМИ отделяют акт насилия от его изначальных социополитических целей». «Скипни это», — сказал Кейс. Через 2 дня Кейс встретился с первым в своей жизни котом. Дикие коты очень напоминали великих ученых времен его собственной молодости. В муравейнике существовала некая нематериальная юношеская ДНК, которая несла в себе коды различных молодежных увлечений и через произвольные, непредсказуемые промежутки времени воспроизводила их. По сути своей, дикие коты были компьютеризированным вариантом великих ученых. Существуя в те далекие времена соответствующая технология, ученые вживили бы себе в головы разъемы и стали бы запихивать в них чипы. Важен общий стиль, а стиль остался примерно тем же. Коты были наемниками, нигилистически настроенными технофетишистами и очень любили делать окружающим гадости.